Шалом, дорогие друзья! Мы сегодня начинаем записывать новый цикл бесед, в которых мы постараемся разобрать одно из самых важных посланий Павла – послание к римлянам. Если кто-то читал, я делал комментарий по посланию к Галатам. Послание к Галатам можно рассматривать как черновик послания к римлянам, а послание к римлянам, наверное, ключевое послание у апостола Павла – это послание, как следует из названия, в римскую общину. И о чем Павел им хочет рассказать, мы и попытаемся понять. Послание, как водится у Павла, начинается с приветствия. Это традиционная форма для вообще новозаветных посланий. Начинать с того, что представляется человек, который пишет. Автор представляется в самом начале. И так делает Павел. Павел... раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему. То есть он говорит о том, что он Павел, и сразу пишет о том, кто он, в каком качестве он пишет. Он раб Иисуса Христа. Раб – это значит имущество, собственность, принадлежащая Иисусу Христу. В каком качестве он раб? Призванный апостол, избранный к благовестию Божьему. Его призвали на служение и избрали, дали ему в качестве служения благовестие Божие, то есть Евангелие. И тут же, в нескольких словах, Павел пытается рассказать историю и суть этого Евангелия. Во втором стихе, которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях. То есть Павел говорит о том, что суть благовестия – исполнение того, что Бог прежде предрек в святых писаниях, а значит запланировал осуществление плана Божьего, это суть благой вести. И дальше Павел излагает, а в чем, собственно, благая весть? В чем хорошая новость, которую он распространяет? Это хорошая новость о сыне, который родился от семени Давида по плоти. То есть Давид был царем в Израиле, и каждый, кто рождается от этого семени, имеет потенциально право на царство. Царь, с другой стороны, тоже должен быть только из племени Давида, из семени Давида. И от семени Давида по плоти, во плоти родился Иешуа, как человек, он сын Давида. И, это уже четвертый стих, открылся Сыном Божьим в силе. Что значит в силе? Есть потенциальное и реализованное состояние в философии. В физике это, например, называется потенциальная энергия и кинетическая. Если я подниму книгу, она будет обладать потенциальной энергией. Почему? Потому что, когда ее отпущу, она упадет на землю. Подняв ее, я как бы зарядил ее силой упасть. И Бог через обетование дал сыну, дал еще возможность раскрыться как сын. Почему он должен был еще и раскрыться как сын? Потому что это должно быть доказано, явлено на земле. И Павел здесь говорит, что Иешуа раскрылся как сын, когда в Святом Духе он воскрес из мертвых. Своим воскресением он доказал, подтвердил свое сыновство. В послании Тимофею, 3 глава, 16 стих, Павел говорит о тайне благочестия. О том, что великая тайна благочестия в том, что он явился во плоти, проявил себя, оправдал себя в духе. Оправдал, это значит, оправдал свое звание сына в духе, воскреснув из мертвых. Засвидетельствован ангелом. Что значит засвидетельствован ангелом? Для чего ангелам нужно было кого-то показывать? Есть, как бы Павел писал не в вакууме, мы знаем, Павел писал народам, которые что-то читали, что-то видели, и известное верование на то время о ангелах, которые говорили, что человека не надо создавать, что от человека будут одни проблемы, потом эти ангелы пали, по традиции, и претензия ангелов в том, что если человек не может устоять, то к нам-то какие какие вопросы, почему нас наказывают, зачем создавать человека, от которого будут одни проблемы и которого ты все время будешь наказывать. Воскреснув как сын, Иешуа засвидетельствовал ангелам тайну, в которую они пытаются проникнуть, что Бог реально может жить в человеке. Ангелы, они имеют только небесное тело, у них нет тела земного. Когда они спустились на землю, они пали, они согрешили. И вопрос, тайна для ангелов, как можно быть святым в небесном телесном состоянии. Об этом Павел подробно говорил в послании Тимофею, а здесь он коротко этого касается, что Иешуа оправдал себя в духе, доказал свое сыновство, воскреснув в духе. Итак, Иешуа открылся по духу святыни, через по духу святыни, это не очень понятно в синодальном переводе, что за дух святыни. На иврите руах акодеш, дух святости, дух святости и воскресил Иешуа. Он воскрес, потому что в нем был дух святости, а дух святости был, потому что он этой святостью жил. И тем самым он подтвердил и ангелам небесным, и людям, что он Сын Божий. Также и в послании Тимофею Павел говорит, что он проповедован народом и потому и принят верою, то есть народы его приняли, и поэтому он воссел в славе. Это смысл Евангелия. Через воплощение Иешуа, через святую жизнь Иешуа, Бог смог быть проповедан народами и принят верою, и за это Иешуа получил венец славы. Суть проповеди Павла, суть Евангелия, которую он несет, это Иешуа распятый и воскресший для того, чтобы народы имели возможность приближаться к нему. И в 5 стихе Павел говорит, через которого мы получили благодать, получили милость, то есть Всевышний милостливо дал нам определенные задачи, и апостольство, и посланничество, и опять-таки это, можно сказать, некоторая тавтология, мы получили задачу проповедовать, мы, в случае Павла, это апостолы, это его ученики, чтобы во имя его покорять вере все народы. Вере в чего покорять все народы во имя его? Не покорять вере во имя его, а через Иешуа, через его воскресение покорять вере все, вере в Бога, вере во Всевышнего все народы. Через веру в Иешуа, через веру в его воскресение, свидетельство в себе его воскресения, все народы могут прийти к вере. И в этом суть благой вести. Может и язычник прийти под сень Божию, то, чего раньше для римлян не было, потому что перегородка разрушена. И Павел говорит римлянам, между которыми, между теми народами, которым нам надо покорять, находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Павел начал с того, что он сам призванный апостол, а в 6 стихе он говорит, что и народы призваны Иешуа Машехом, призваны на служение ему, призваны для веры в него, для того, чтобы через него покориться Всевышнему и веровать во Всевышнего. И это конец представления Павла. Павел рассказал о том, кто он и какую благую весть он несет. А затем в 7 стихе Павел говорит всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Эти два слова, благодать и мир, это почерк Павла, это его традиционная такая подпись, традиционное его приветствие. Любой человек, который много пишет, много общается, создает для себя определенные шаблоны, определенные ключевые фразы, по которым его можно узнать и распознать, это его стиль. Благодать и мир – это стиль, это часть, собственно, подписи апостола Павла. А что значит призванные святые? Когда Всевышний вытаскивает человека, мы много говорили об этом, когда мы говорили о выходе из Египта, и повторим это здесь, когда человек вытаскивает человека, он ему дает полное освобождение сразу же, определенную святость в кредит. Он дает человеку возможность почувствовать, каким этот человек может быть потенциально, призывает его к святости, то есть показывает ему и говорит ему: Хаим, Алибек, Му, эй, ты так, вот таким я хочу тебя видеть, вот для этого я тебя создал. И через это человек понимает, куда ему стремиться. Вот это есть призванное к святости. Призванное к святости – это вкусившая святость люди, которых позвали и сказали: вот такими вы можете быть, а можете, если хотите, выбрать смерть и быть другими. Вы можете быть в полноте и можете быть так, как вы сейчас. Вот этим людям Павел говорит, вот это, я сначала сказал, кто вы, кто, я сначала я сказал, кто я, теперь я говорю, кто вы. Вот он, я такой, и таким людям я пишу. И дальше Павел, собственно, благодарит за то, что это дело у него получается, за то, что есть он, который имеет благодать апостолствовать, и есть люди, которые это верою принимают. И Павел говорит: я благодарю Господа за то, что вера ваша возвещается во всем мире. Почему есть большое значение у того, что вера римлян возвещается во всем мире? По нескольким причинам, мы о них еще поговорим. Первая причина – Рим – это враждебное Израилю государство. Рим – это центральное место в мироздании тогдашней. Мир, Рим – это столица мира, можно сказать, по тем временам. Самый главный, самый важный город мира. И то, что там модно, то, что там популярно, того, что там верят, это важное свидетельство для всего мира. И сегодня, например, есть города, столица моды, столица кулинарии, столица религий. Например, любая религиозная организация, более-менее вставшая на ноги, стремится открывать свои офисы в Иерусалиме. Если человек учится кулинарии, он может сказать: я учился в самом Париже. Если человек учится узбекской кухне, он скажет: я учился в самом Ташкенте. Рим – это столица всей тогдашней культуры. И община в Риме – доброе свидетельство и важное свидетельство для всех верующих о том, что вера распространяется по миру. И дальше Павел говорит о себе. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в моих молитвах, чтобы воля Божия когда-нибудь благовоспешствовала мне прийти к вам. Ибо весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Павел говорит о том, что он, видимо, теперь, после того, как он сказал, что община в Риме, она важна, теперь возникает вопрос: если община важна, то почему ты туда не приходишь? Почему ты еще к нам не заехал, если ты нас так любишь? И Павел говорит: я вас люблю, я очень хочу у вас быть, и я хочу к вам прийти и поделиться с вами какой-то вестью для вашего укрепления. На иврите хизук – поддержка, усиление, для того, чтобы подкрепить, удержать. Община в Риме проходит через определенные страдания. В Риме не все так просто, есть гонения на христиан. И Павел хочет утешить и ободрить, слова ободрения, укрепления. Вот это то, с чем Павел хочет прийти в Рим. Это то, чем Павел хочет поделиться. То есть утешиться с вами, лейтнахем, утешиться от скорбей, от того, что в мире, и укрепиться в вере. Это цель Павла, для чего он хочет прийти. И дальше Павел объясняет: более того, я не просто хочу, я и намеревался, планировал к вам прийти. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод у вас, как и у прочих народов. Я хочу прийти к вам, чтобы послужить и у вас, чтобы и у вас оставить свой след. То есть Павел мог бы сказать: ну ладно, в Риме есть римские учителя, там свои учат, и вроде бы община существует, и вера их по всему миру проповедоваться. Зачем я туда пойду, зачем мне в этом участвовать? И еще и в плане, ну, это римляне, пусть там итальянцы, римляне, там пусть они сами разбираются, что я, еврей, туда пойду. И Павел говорит, нет, я хотел пойти, я хочу, как еврей, как еврейский апостол, как фарисей, как Павел лично, хочу оставить у вас свой плод, как и среди других народов. И Павел говорит, я должен эллинам и варварам, мудрецам и невеждам. Есть человек, который, он профессор, и он преподает в университете, он не пойдет в детский сад рассказывать о рибосоме, об устройстве, об анатомии клетки и о проблемах биохимии и фармакокинетики. Потому что дети из слов таких выговорить не могут. Павел говорит, я не академичный учитель, я не учитель только для академии, я не готовлю профессоров. Я не элитный национальный учитель. Я ко всем пойду и к варварам. А варвары — это народ совершенно безграмотный, и дикари, и к академичным заучкам, ботанам, эллинам я тоже пойду, я всем должен. Итак, что до меня, что меня касается, сам я со своей стороны, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, и вам, опять-таки, потому что Рим – это город, столица империи, которая на тот момент оккупирует родину Павла, и можно было подумать, что Павел туда не пойдет. Римлянин — это символ язычника, символ вражды, и как бы вроде бы зачем Павлу идти к врагам? Можно привести параллельную историю, историю с пророком Ионой. Пророк Иона был послан в Нинве, Ниневию, город враг Израиля, столица израильских врагов, и как мы помним, пророк Иона не очень обрадовался этой идее и попытался сбежать. Много интересного происходило с Ионой, мы о нем говорить подробно не будем. Но Павел говорит, я пойду, я согласен благовествовать, потому что в этом слава Христа, в этом слава Машиха, чтобы благая весть возвещалась среди народов. Я готов благовествовать с вами, находящимся в Риме. И дальше в 16 стихе Павел говорит довольно странную вещь. Он говорит, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и эллину. Ну, начать надо с того, что Павел не говорит, не расставляет иудеев и эллинов в очередь. Он говорит, это сила Божия ко спасению всякого человека от иудея до эллина. То есть Павел рисует диапазон, а не говорит, так, евреи, ветераны войны с Голиафом обслуживаются вне очереди. Павел этого не говорит. Павел говорит, от иудея до эллина любой человек может быть спасен силою Божию через благовествование Христова. Почему Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова? Почему читатели Павла, римляне, могли подумать, что Павел чего-то там или кого-то там стыдится в благовествовании Христова? Чего там можно было бы стыдиться? Почему такое утверждение? Тут есть два важных аспекта, которые мы должны понять. Читатели Павла в Риме — это люди не безграмотные, это понятно по стилю написания и по самому тому факту, что он пишет. Люди, умеющие читать и писать, в то время редкость, это элита римской общины. И то, что Павел им говорит, он говорит людям, которые что-то уже читали, что-то уже знают. Одна из самых популярных еврейских книг в то время, апокрифическая книга, книга «Премудрости Соломоновой». Она не вошла канон, который есть у протестантов, потому что оригинал ее не найден на иврите, на тот момент не был найден, а греческие книги не входили в ветхозаветный канон. Тем не менее, книга очень полезная, там много мудрости, но есть и усмотрение Божие, что она не вошла в канон, и Павел с этой книгой спорит. Книга полна утверждений о том, что там, где Всевышний наказывает другие народы, там он благословляет Израиль. Например, Всевышний потопил египтян, чтобы, а евреям дал воду во благословение, чтобы они понимали и ценили благодать Всевышнего. И жаждой в пустыне он их тоже напоил, чтобы они ценили воду и понимали суть наказания египетского. То есть, по мнению автора книги «Премудрости» Соломоновой, Всевышний язычников наказывает и бьет в целях воспитания не самих язычников, а евреев. Смотрите, как с вами могло бы быть. Смотрите, как я мог бы вас наказать. Тот, кто хочет, может найти свободно эту сеть, она есть в интернете. Она входит в православное издание Библии. 11, 12, 13 главы. Посмотрите там те места, с которыми Павел спорит. Книга говорит, по сути, о том, что Бог всегда был милостлив к евреям за счет язычников. И это расхождение, это дихотомия, развлечение между язычниками и евреями крепко, накрепко укрепилось в глазах читателей. Она жива и поныне. И поныне есть люди, которые считают, что заповеди даны Израилю, потому что Израиль лучше. И эти люди стремятся соблюдать заповеди, в чем нет ничего плохого, но они стремятся это сделать для того, чтобы принадлежать как к более высокому, более лучшему классу и превозноситься над другими. И это то, та идея, с которой Павел борется, одна из идей, с которой Павел борется, в послании к римлянам. Павел не пишет в вакуум. Павел пишет к людям, которые что-то читали, и борется с мнениями, которые могли бы у них быть. А их мнение, что Бог язычниками не занимается, что язычники – это декорация, которая наказывается или поощряется в воспитательных для евреев целях, и поэтому и с ними и говорить-то не о чем. И давать им Тору, давать им какое-то учение – это метать бисер перед свиньями или давать святыню псам. И Павел придет, научит их Писанию, они над ним надругаются, и в результате выйдет только насмешка. Павел говорит: «Я не стыжусь благословения Христова. Я верю, что оно может изменить и язычника, и в этом чудо, в этом, по сути, основная идея послания. Нет разницы в отношении к спасению между язычником и Израилем». И в 17 стихе Павел пишет: «В нем открывается правда Божия от веры к веру, как написано: праведный верою будет жив». Что имеется в виду? Очень непонятный стих. Что такое? В Евангелии открывается правда Божия, да? Или истина. Иешуа говорил в свое время: познайте истину, истина сделает вас свободными. Пилат то ли риторически, то ли всерьез спрашивал Иешуа, что есть истина. И это сложный вопрос, что есть истина и почему истина открывается в благовествовании, в благой вести Иешуа. Какая истина сделает нас свободными? Если мы скажем: ну хорошо, Е равно МС квадрат, это истина, истина. Делает ли она нас свободными? Нет, она нас не делает. Пи равно 3,14, тоже истина, но свободными она нас не делает. Какая истина делает свободным? Познание истинного источника жизни. Познание того, что только сам Всевышний, только Он один, Он есть дающий жизнь. Это дает нам независимость и от царей, и от спецслужб, и от каких-то злых людей, от разбойников в дороге. Если мы понимаем, что Всевышний, Он единственный властитель. А как мы это понимаем? Через то, что Он исполняет свой замысел, что Его замысел исполняется, а в Иешуа Он исполняется в своей полноте, потому что первоначально человек создан для того, чтобы править миром, и создан, соответственно, как это написано в первой главе Бытия, и создан для того, чтобы Бог в нем жил. По первоначальному плану Бог оживил человека, вдохнув в него свою сущность, вдохнув в него свой дух. Человек в этом не устоял, но Бог был верен, и он свой план в Иешуа осуществил. И это свидетельство того, что Бог управляет этим миром. Это та правда Божья, которая возвещается в Евангелии. И это происходит от веры в веру. То есть наша вера, как огонь, должна зажигать другую веру, зажигает чужую веру. И так распространяется Евангелие. Что такое вера? Мы читаем в первой стихе 11 главы послания к евреям. Это, скорее всего, текст не Павла, но определение относится к вере. Вера – это уверенность невидимая, осуществление ожидаемого. Что значит? Мы видим, что Божий план работает, и настолько в нем уверены, что мы сами работаем, вкладываемся в него. Если я скажу, давайте построим в Уссурийске дом культуры, и кто-то думает, ну, не будет в Уссурийске, какой Уссурийск, где дом культуры, другой человек берет кирку, начинает тесать камень. Есть знаменитая притча о каменщиках. К одному подошли и спросили, что ты делаешь, он сказал, тешу камень. Ко второму подошли и спросили, что ты делаешь, он сказал, я строю дворец. Вера заключается в том, что мы строим дворец, что мы в каждом своем служении служим на великое, на большое осуществление плана Всевышнему. И тем самым мы подключаем новых людей к служению, этим служением, этой уверенностью в том, что то, что мы делаем, оно на наше исправление и на исправление мира, этой верою и живет праведник. И в этом возвещается правда Божия. Праведник тоже начинает понимать, что только Всевышний, он источник всего живого, и только Всевышний причина всего сущего на земле. И только план Всевышнего стоит осуществлять. А если планы Всевышнего не соответствует планам Синезубого короля или Ивана Посмертного, то не надо следовать планам земных царей, а небесный царь, он царь царей. Это та правда, которая возвещается. И почему нужно спасать людей и возвещать правду? Жили мы и жили, сколько жили, и без правды, ну, может, и не свободными, но как-то концы с концами духовно сводили. В 18 стихе Павел говорит, ибо открывается, в 17 открывалась правда, а в 18 открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истинно неправду. Возвещается правда, открывается правда и одновременно открывается гнев на тех, кто эту правду не принимает. Ибо что явно о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. То есть Бог, несмотря на то, что не давал Синайское откровение язычникам, все равно явил им свое существование. В 20 стихе, ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видны, так что они безответны. То есть все творения Божьи и с их красотой, и с их устройством, и со всей сложностью их анатомии. И мы видим, что любое, даже маленькое насекомое, даже маленький жучок, червячок, и большие слоны, и голубой кит, и прозрачные рыбы, которых только недавно открыли в Антарктиде, и стеклянные лилии, которые растут на дне моря, там, в Антарктике. Все эти растения, все эти животные, они, с одной стороны, в подчинении Всевышнего, с другой стороны, они не властны, они не имеют своей власти. Опять-таки, мы говорим о том, мы говорили уже о том, что Павел писал людям начитанным. Люди начитанные читали еврейское предание Мидраш об Аврааме, который искал Бога, и он смотрел на солнышко и подумал, вот солнце, это, наверное, Бог, смотрите, как оно всем светит. Но то затмило облако, то пришла ночь и затмила солнце, и Авраам понял, это не Бог, подумал, раз луна затемняет солнце, ну, может, луна это Бог. То есть Павел здесь отсылает читателя к тому самому Мидрашу. Наблюдая за животными, за творениями, мы можем видеть, что они сами не имеют плана в отношении своей жизни. То, что они созданы, то, что они чудным образом устроены и еще более чудным образом взаимодействуют, это ни в коей мере не их заслуга. И наблюдая это, мы можем понять, что кто-то другой, более возвышенный, управляет ими. Но как они, познав Бога, не прославили Его, то есть понимая, что есть такой, у которого есть этот замысел, они не прославили Его и не возблагодарили, но осилились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное сердце их, называя себя мудрыми, и обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобному тленному человеку и птицам четвероногим и пресмыкающимся. Опять-таки здесь есть определенная параллель, опять же, отошлю читателя к 11-12-13 главам «Премудрости Соломона», не хочу сейчас здесь зачитывать, просто интересно, прочитайте. Послание говорит о том, что люди, ладно бы еще поклонялись птицам, орлу, который вот такой крутой, или льву, который сильный, или слону, который еще сильнее. Но эти люди стали сами изготавливать такие образы. Люди стали поклоняться изделиям, которые они сами изготовляли. Брал человек какое-то полено, вырезал из него какого-то очередного буратино, и вместо того, чтобы идти с ним и под шарманку с ним танцевать и зарабатывать деньги, человек приносил ему жертвы, молился с ним, реально рассказывал ему о своей жизни. И в этом заключалась мудрость. Были целые науки, целые теории, какому Богу, от чего и за что поклоняться, и многое такое. И в этом происходило безумие. Они потеряли возможность распознавать управление миром, распознавать, кто миром управляет. И это привело их к большему безумию. Исказив образ Всевышнего, подменив его естественный, незримый образ противоестественными вещами, они и сами перестали распознавать, они лишились видения. И как бы сделав Богу постыдное изваяние, они сами опустились в бесстыдство. В 26 стихе: «Поэтому предал Бог их постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Для большинства греков, греческих философов, современников Павла, всех тех философов, которых мы знаем и до Павла, Сократ, Платон, Аристо и прочие, гомосексуализм, мужеложество было не то что не грехом, а было распространенным хобби. Этим все занимались, это не считалось чем-то зазорным. Более того, делали они это с детьми и подростками. Настолько все было извращено, и то же самое женщины, целые лесбийские общины создавались, и в этом погрязла вся империя. Павел говорит здесь, и опять-таки Павел объясняет практически то же самое, что объясняет книга «Премудрости Соломонова», с одной огромной разницей, о которой мы еще поговорим. Павел говорит, что человек, заменив образ Бога, подменив образ Бога, Бог как бы как словно краеугольный камень, к нему все пригоняется. Если к краеугольному камню прибывает криво, избрать неправильный, все пойдет кривь и в кость. И когда люди подменили образ Бога, они и свой собственный образ, свое собственное размножение, свои собственные источники энергии, источники силы подменили, и все ударилось, да, скажем так, во все тяжкие. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнения зависти, убийства, распри, обманов. То есть от этого пошли абсолютно все беды. Заменив Бога, подменив образ Бога, подменили сразу всю правду. Не осталось ничего правдивого. Они стали злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям. Павел просто перечисляет огромный список. Если посмотреть этот список до 31 стиха включительно: безрассудный, вероломный, нелюбовный, непримиримый, немилостивый. Павел перечисляет 22 греха. Почитано, в разных рукописях есть некоторые расхождения. Но в целом Павел перечисляет 22 греха. О чем речь? Почему именно 22? Это большая параллель к 22 буквам еврейского алфавита. Ежедневно каждый еврей и поныне, ежедневно, кроме субпрачечной, читает молитву Таханун, молитву исповеди. Он стоя исповедует Богу, на каждом слове ударяя себе в грудь с покаянием, и говорит Ашамну, Багадну, Казальну, Дибарну Дофи. По алфавиту, в алфавитном порядке, перечисляя основные грехи, Ашамну были виновны, Багадну изменяли, Газальну грабили, Дибарну Дофи говорили худое. 22 греха по алфавиту, каждый еврей ежедневно кается в 22 грехах. Один из хасидских учителей спросил, почему их 22, почему мы устроили это по алфавиту? Потому что если бы мы действительно перечисляли весь список грехов, мы так в вечность стояли бы и били себя в грудь. 22 – традиционное перечисление списка грехов, неважно, что в них входит. 22 – здесь подразумевается символическое значение. И Павел говорит, виновны практически во всех грехах мира. В отличие от, точно так же говорит и книга «Премудрости» Соломоновой. Но для книги «Премудрости» Соломоновой характерна такая особенность. Она говорит, это не ты виноват. Это, во всяком случае, не мы, не евреи виноваты, это у язычников, вот они виноваты. А у нас, нас сатана соблазнил. И сегодня это в церкви также принято. Я думаю, что сатана постоянно удивляется, когда он говорит, это сатана меня подбил. Это не я съел этот бутерброд, это меня сатана заставил. И с этой женщиной у меня ничего не было, если бы не сатана. И человек давно и надежно переложил на сатану все свои грехи. И об этом и говорит, книга «Премудрости» Соломона. Она говорит, что через сатану смерть вошла человека. Сатана придумал смерть. Бог изобрел все хорошее, а тут еще сатана втерся со своим изобретением и бросил ложку яда в божественный борщ. И от этого весь борщ стал ядовитым. Павел говорит, человек сам виноват. Бог изначально сотворил смерть. Бог убивает и Бог оживляет. Ничто не происходит, чему Бог не повелел быть. И Павел говорит в 32 стихе, они знают праведный суд, что делающие такие дела достойны смерти. То есть Бог установил смерть как наказание за это. И все равно они не только это делают, но и других одобряют. То есть они могли через познание, через рассматривание мира убедиться, что не вещи правят миром, что не идолы правят миром. Они понимают, что идолы не естественно, что идолы не действенны. Есть, опять же, мидраш, байка про Авраама, которая, безусловно, была известна и в те времена, потому что мы в тех источниках ее находим, что Авраам был сыном Тераха, а Терах занимался изготовлением идолов. Это его профессия. Он был такой буратинодел, но божественный буратинодел, делал таких божественных буратин. И вот в один прекрасный момент он оставил Авраама последить за своим магазинчиком, а сам пошел то ли покурить, то ли пообедать. И Авраам, оставшись в магазине, а Авраам, он уже тайный монотеист, Авраам взял и разбил всех мелких божков, размолотил их топором и оставил только одного самого большого идола. Когда пришел папа и спросил Авраама, что тут было, что за погром, он сказал, а это вот этот идол, он взял топор и пошел, и тут всех побил, погромил. Чтобы сказать, что ты мне вешаешь лапшу на уши, это же кусок деревяшки, я сам же его выстрелил, он не может никуда пойти и ничего сделать. А на это Авраам ему сказал, ну а что ж ты тогда этой деревяшке поклоняешься и что-то не просишь, если он банально не может взять в руки топор и устроить божественный погром. И здесь Павел говорит, что наблюдая, они сами, как Терах, понимают, что идол, он безвластный, что он топора не подымет, не то, что там смерть какую-то сотворит или жизнь. И все равно они не только это делали, но и давали рекламу этим богам, дешевые, вседоступные боги. Вот. И вот я как-то несколько лет назад был на Мальте, увидел там магазин статуи, и ну, поскольку меня интересовал язык, у них семитский язык, смесь арабского, иврита, итальянского, прочитал надпись «Огромный выбор Иисусов и отцов в магазине». И поныне существуют такие магазины, где есть огромный выбор Иисусов. И есть реклама этого магазина, они не только сами делают, но и такое одобряют. Павел говорит здесь, говорит, что Бог изобрел смерть как наказание. Что язычники для Бога не мусор, не кардебалет для Израиля, а язычники также нуждаются для спасения ради благой вести. Сын Божий умер из-за язычников тоже, поэтому он, Павел, пришел и должен спасать язычников и варваров, потому что все согрешили. Даже те, у кого не было закона, должны были понимать, что Бог невидимый и непознаваемый существует, но не поняли, и все их грехи, в конечном счете, корень нарушения одной из заповедей, которая была у них, «Я твой Господь». И в этом, на этом Павел заканчивает первую главу. Он говорит, я пойду в Рим, я буду, надеюсь, благовествовать в Риме, потому что и римляне тоже нуждаются в спасении, и хотя Торы у них нету, они сами должны были дойти своими мыслями, что Бог существует и поклоняться Ему. И все их грехи корень того, что они не дошли. Поэтому спасать их надо, и мы с Божьей помощью будем это делать. Это была первая глава послания к римлянам. Спасибо.